Всем привет! 20 мая. Книга Фила Найта, как она там, продавец обуви в российском издании. И кто помнит, как называется в английском версии изначально в оригинале?
Ой, ой,
Что-то там
сейчас.
Шу-Джо. Неважно, сейчас еще посмотрим, вспомним. Как?
Шудок.
Шудок. И сегодня самые спортсмены у нас присутствуют. Кто хочет бегать, кто хочет прыгать и обсуждать такую мотивирующую или, может быть, кому-то излишне рафинированную историю про становление компании Nike. Какие у кого мысли возникли? Вообще, как познакомились с книгой, какие она на вас мысли навела в процессе прочтения? Кто хотел бы начать?
Давай я начну.
Давай.
С книгой познакомился, ну как познакомился, про нее где-то прочитал, может быть, несколько месяцев назад. Если я правильно помню, то я предлагал ее взять в чтение.
Возможно, я уже, да, не помню.
Ну, у меня была такая, в общем, история. Мне казалось, что нужно обязательно узнать про Nike. Я долго переучивался, чтобы говорить не Nike, а Nike. Ну, долго, реально, несколько лет, наверное, потому что мне казалось, что нужно же говорить прямо вот правильно, так как оно звучит в американском английском, и, ну, название марки торговой. И долго-долго переучился, Nike, Nike. Теперь я переучился. Но толку от этого мало, книга мне вообще не зашла.
Опа-на.
Я прочел я 4 раза на нее заходил на этой неделе, прочел в общей сложности страниц 100. Ну, из разных кусков потом начал читать. Я не смог. Хоть меня режьте, вот ты сказал, рафинированная история. Я вот, по-моему, Левон в прошлый раз говорил, когда мы какую-то книгу читали, не помню. Типа, я вот читаю и думаю, зачем я это делаю вообще? Ну, зачем я трачу свое время? Ну, вот я не понимал. То есть, ну да, какой-то чувак там, да. Вот. Ну, в общем, я ничего полезного для себя не вынес. Если бы меня спросили, рекомендуешь ли ты эту книгу держать на полке, я бы сказал нет. Ну вот, как-то так.
Слушай, ну
Самый такой, еще извини, там, интересный, обычно же я стараюсь читать, ну, мне удобно читать электронные книги, я делаю там закладки все. Ну, электронные закладки, да, там цитаты какие-то выписываю, цитату выделил для себя. И то она, так, дурацкая цитата, там, когда они приезжают с другом на Гавайи, ну, в самом начале своего кругосветного путешествия, и он пишет, что вот я пришел на пляж, мы с самолета там куда-то бла-бла-бла, приехали на пляж, хороший песочек, загорелые девушки, я сбросил там одежду, ботиночки, там, кроссовки и побежал. Вот он бежит и побежал в море, в океан. И я вот бегу, и я бежал до тех пор, пока вода, там, пена не стала мне по горло, ну, по шею. Я бегаю много, я плаваю, ну, плаваю много реально, и в море тоже. Я утверждаю на 100%, что невозможно забежать по шею в воду. Ну, ты просто... Я не знаю, почему у меня вот именно эта цитата выделилась. Я думаю, блин, ну, чувак, ну, что ты врешь? Ну? И вот у меня как-то вот как пошло с этого момента, что вот какое-то вранье, я не понимаю, зачем я читаю ее. Так что извините меня, ребята. Друзья, я не смог осилить эту книгу, потому что она мне показалась неинтересной. Я самый первый такой
А тогда вопрос,
комментарий.
Сергей, а почему тогда рекомендовал эту книгу к чтению?
Ну, потому что мне кто-то ее рекомендовал в других сообществах, и вот говорили, что я не знал ничего. Думаю, ну как, надо же почитать про известного человека, про крупную корпорацию, как он вышел на такой путь. Так что, ну, только поэтому, ну, когда рекомендуешь книгу, неизвестно же, что в ней, если не читал.
Окей, хорошо, сейчас вернемся к этому, не отпуская мысль далеко. Левон, как у тебя с прочтением Фила Найта? Насколько он бегает у тебя по горло в воде?
По горлу. Нет, я с Сергеем абсолютно согласен. Есть, как бы, книга, но она не нон-фикшн, да, то есть это просто художественная литература такая, легкая-легкая. Читаешь, как бы, вот, ее где-нибудь читать, мне кажется, такую книгу надо читать в поезде. Едешь, вот, когда реально нечем заняться, да, то есть, и вот ты вот читаешь, она ни к чему не обязывающая, ну, легко написана, поэтому читается она. Я ее не читал, я ее слушаю причем, да, то есть как бы. И обалдел от ее количества часов, сколько надо прослушать, что ли, всю прослушать, как бы, и слушаю. Но мне там понравилось, во-первых, что мне понравилось, про, ну, это много в интернете говорится, про 35-долларовые, да, вот этот Nike, то есть то, что за 35 долларов они купили, по халяве, да, то есть сколько сейчас он стоит, этот бренд, да, и то есть сколько они заплатили за него. Вот это мне понравилось. И вот недавно сейчас вот слушал, мне понравилась ситуация, когда они приехали на завод, да, то есть сказали, нам нужны вот такие кроссовки, пошли пообедали, пришли, о, кроссовок уже стоит, который они захотели, и с брендом уже, то есть с Nike. То есть они просто за час с варганилем сварили этот кроссовок и показали. И это их купило, они зашли. Это круто. Это реально круто. Потом он им накидал там 10 вариантов разных теннисных таких сетей, и через 3 дня к нему эти кроссовки уже приехали. Ну, насколько круто это сделано на заводе, да, что только щелк, и, пожалуйста, через час уже стоит. Вот это мне понравилось. А так книжка, ну да, ее точно на полку перечитывать ее точно не будешь. Почитал и убрал.
Окей, хорошо, запомним. Всех запомним. Один. Агнес, как ты познакомился с книгой? Какие у тебя мысли по итогу?
Я познакомился с книгой в аудиоформате. Да, там пипец, как много аудиодорожек по этой книге. И когда я слушал, у меня такое ощущение сложилось, что это, блин, какой-то сценарий голливудского фильма. Так у него круто все получается, блин, там все стыкуется, неожиданно люди появляются ниоткуда там. Продавец, который там продает гигантское количество там, кроссовок, блин, с талантом необыкновенным. Авантюрные вот эти все его поступки, когда говорят, а какая у тебя компания? А вот такая-то у меня компания, которой ее нету, там на ходу придумывают там. Потом, ну, в общем, такие сюжеты, которые, по которым можно было бы такой увлекательный фильм сочинить. Насчет того, что там, насколько это полезно, ну, по сути дела, наверное, ну, хорошо, наверное, просто послушать так. Ну, есть там вещи, конечно, интересные, что, в принципе, человек, он такой достаточно благодарный, да, скажем так, что когда уже Nike стал такой состоятельной фирмой, что он отблагодарил там человека, который ему подарил там, надел там 8 тысяч долларов, там дал кучу там, не помню на какую сумму там акции дал, но внушительно. Девушка, которая придумала логотип, тоже там 1 000 000 долларов ей подарил, хотя тогда там 35 долларов заработал. Ну, как бы такие моменты были такие привлекательные, но в принципе, если так задуматься, то для практического применения материалов книги, ну, не особо, не особо. Хотя вещи есть интересные. Просто для того, чтобы знать, откуда появилась Nike, почему он появился. Скажем так, ознакомительных целях эту книгу можно прочитать. С практической точки зрения, наверное, да. Не знаю, что там можно взять. Может быть, только то, что он в сложных моментах находил решение для того, чтобы, то есть находил решение для того, чтобы решить проблемные вопросы. Потому что проблемные вопросы у него всегда возникали, он всегда находил правильное решение. То есть такой талантливый человек, судя по книге, по результатам.
Да, Сергей?
Да, я вспомнил, откуда мне порекомендовалась эта книга. Я читал про различные фонды образовательные и информация, что Фил Найт был там самым крупным пожертвователем в Стэнфордский университет, фонд Стэнфордского университета, внеся туда 400 миллионов долларов. Ну, может быть, сейчас уже крупнее есть, я не знаю, но вот когда я читал про это, интересовался всеми этими фондами, поэтому сейчас, когда Альгис сказал по поводу того, что ну, благодарна с точки зрения ну, поднял, ты, ну, грубо говоря, ты поднялся, да, и вот поблагодарил всех, кто помогал по жизни. И вот он в Стэнфорд минус 400
Еще
миллионов.
один момент меня там, конечно, поразил, что он практически, фактически 10 лет работал без зарплата. То есть, как бы вот компания у него есть, он занимается бизнесом, но фактически ни копейки не получает. Все деньги, которые там зарабатывает компания, он постоянно как бы по новой инвестировал, чтобы еще покупать кроссовки, еще покупать кроссовки. То есть такой момент интересный.
Запомним по поводу Стэнфорда. И, кстати, дорогие зрители, в описании к этому ролику будет ссылка на, наверное, USDT. Так что тоже, если вам что-то зашло, можно будет отправить свои пожертвования, да, в наш уже фонд развития литературного клуба. Окей. Я, наверное, так сделаю. Я еще один вопрос спрошу. Кто-то один или два, может быть, ответит. А потом я сразу отвечу и про то, как я познакомился с этой книгой, и на тот вопрос, который сейчас задам. Как вы думаете, вот такие книги, их зачем пишут?
Ну, зачем пишут все мемуары? Ну, если вот так. То есть я думаю, что все с разными целями пишут. В основном Фил Найт даже, не то что даже, а на первых страницах книги, то, что я успел прочесть, пишет, что я хотел оставить след в истории. Ну вот, он прямо так и пишет, что я хочу оставить. Хотел, когда был там дрыщом, молодым парнем, там, который не общался с девочками, не нарушал никаких правил. Ну, был таким правильным пацанчиком, да, мальчиком. И вот он решил оставить свой след. Это продолжение своего следа. То есть, ну, надо же, я вот что-то сделал, теперь нужно написать, какой я был хороший. Вместо того, ну, и чтобы никто плохого ничего не написал про меня. Вот, а я сам напишу про себя, что я хороший. Ну, как-то вот так мне видится вот его.
Окей.
Хотя я его не знаю, конечно. Жаль, может быть, что я его не знаю. Если бы с ним поговорить, наверняка интересный человек.
Может быть, еще есть какие-то дополнения мысли? Зачем такие?
Я смотрел интервью его по поводу вот как раз книги. Он высказывался там. И там он говорит о том, что он хочет, чтобы его пример вдохновлял других людей. Что жить необходимо для того, чтобы оставить именно след в истории, да. Как раз он хочет не просто там, хотел не просто прожить здесь, а именно оставить след в истории. Насчет того, что он хотел написать книгу для того, чтобы оставить след в истории, мне кажется, тут вряд ли. Потому что компания, созданная им, и которая есть сейчас в настоящее время, уже по-любому оставить след в истории. И даже если он бы не написал книгу, мне кажется, что другие люди написали бы биографию, там оставили бы Википедию, там про него записи и так далее. Поэтому я даже не знаю, почему он захотел написать книгу. Но, может быть, именно для того, чтобы вдохновить других людей. Может быть, у него такая потребность тоже была.
Окей, хорошо. Левон, есть что добавить?
Да, мне кажется, что любые люди великие, да, которые создают серьезные компании. А может быть, он и сам и не хотел. Там наверняка издательство, и люди к нему просто замучили, там, давай напиши, ну ты что ж ты такой крутой, то есть там. И вот так они, мне кажется, оттуда и рождаются. Может быть, он сам-то и не писал. То есть он накидал, рассказал, а там все написали. Оно даже и видно, что это прям профессионал, писал как сценарист всю эту историю. Да. Может быть, это так и было.
Интересная мысль. И вполне, наверное, соответствует, да, в какой-то части, либо полностью действительности. Я с этой книгой познакомился, я уже не помню откуда, но я с этой книгой познакомился там порядка 2-3 лет назад. Вот, и я ее тоже прослушал в аудиоверсии. То ли там я бегал, то ли еще что-то. Вот, и пока там бежишь, слушаешь какие-нибудь подкасты, либо аудиокниги. Одной из такой книг был как раз «Продавец обуви» Фил Найта. В какой-то степени, да не в какой-то, я прямым образом вдохновился этой книгой. И более того, у меня даже вышел на канале, еще тогда не было Драйв-Леда, еще тогда был просто канал Андреса Рудиса на Ютубе. И вышел с Андреем Савченко, руководителем компании «Дарион». интервью, и оно прям называлось «Продавец света», да, то есть я как продавец света хотел брать интервью у других предпринимателей по светотехнике и таким образом как бы создавать контент. Потом это все перешло как раз в канал DriveLED, да, новости светотехники оказались как-то более благодатной, а почвой для поиска и регулярного создания контента, и пошло-поехало. Что лично мне было интересно, да, во всей этой книге, понятно, что история, понятно, что отрежиссированная, скомпилированная и сделанная, да, вот это вот как раз первые Nike Сергей поставил себе заставку, откомпилированная и так далее. Но каждая такая книга, а первая моя нон-фикшн книга, вообще в принципе первая моя нон-фикшн книга была о Сэме Олтоне. Причем не так, чтобы очень рано, да, где-то, не знаю, там лет в 20, там условно 21 год. Ну, из тех, которые, по крайней мере, на меня произвели какое-то такое сильное впечатление. Сэм Олтон про то, как он создавал магазины Walmart. И это прям было вау, да, и... Вот тоже Фил Найт, предприниматель, основатель, человек, который создал компанию Nike, к которой ты желаешь прикоснуться. Мы все понимаем, что мы, да, там, под влиянием каких-то брендов покупаем то, что мы хотим. И Nike создал этот ореол человека, который бежит, человека, который just do it, просто делает и... «Иди, оно все конем лесом», да, «Беги по этому асфальту», в этот фильм «Чего хочет женщина», по-моему, самое яркое видеореклама в мире, целый фильм создали для того, чтобы сделать одну рекламу Nike. Ну, я утрирую или не утрирую, я уже не знаю, что все-таки было первично, сделать фильм или сделать рекламу, вот, для компании. Тем не менее, оно все тоже оттуда идет. И было, конечно же, интересно читать и про автора, и про то, как он к этому пути шел, но как я себя ловлю, уже прочитав не одну нонфикшн книгу, да, как я себя, и тем более прочитав формат вот этих мемуаров о создании компании, то ли Стива Джобса, то ли Virgin, Ричарда Брэнсона, усилить компанию, ну, то есть российских каких-то предпринимателей. И вот, пожалуйста, Фил Найт. Это, на мой взгляд, в первую очередь, даже не о том, как ты оставишь след в мире, потому что след в мире, да, оставляется, ну, может быть, произведениями, но не автобиографичными какими-то, не мемуарами. Он уже оставил след, создав компанию. И книгу он это пишет, прежде всего, для того, чтобы создать историю внутри компании, снаружи компании, чтобы создавать вот этот корпоративный дух, чтобы все читали и считывали эту историю правильно. Вот у нас компания Nike так, вот она вот так создавалась. Как оно там было на самом деле, уже не имеет значения, потому что написано, что было вот так. Попробуй теперь передокажи, что было как-то по-другому. Вот кто-то может... Там же был этот эпизод, когда он... И, Альгис, ты говорил об этом, когда он придумывал компанию на ходу своему будущему дистрибьютору. Это вообще что такое? Это же обман, это же мошенничество в чистом виде, правильно? А мы читаем, и это такая его находка, это его такой креативный гений в моменте, не побоялся рискнуть, взять на себя ответственность и выдать эту Blue Ribbon за действующую компанию, а? Вызывает же...
Blue Ribbon
Sport. А?
Blue Ribbon Sport.
Blue Ribbon Sport, да, вызывает же такое восхищение. Ну нифига себе, какой нахальный крутой чувак, да? А если мы посмотрим на это с другой стороны, да, в реальных существующих условиях, приезжает к тебе Ливон, компания, чувак, какая компания, чувак, тебе приезжает Ливон и говорит: Ливон, слушай, я вот тут такой-то, такой-то, дай мне, пожалуйста, эксклюзив на город, я буду там поставлять и так далее, у меня там миллионные продажи, вот, ты там, я не знаю, кредитную линию мы ему открываем, еще что-то, возможно, да, там, своими деньгами, вот, а там нифига нет. Ну вот, и какое будет отношение к человеку, который начинает знакомство, первое общение с фактологического обмана? Это мошенник. А в итоге он стал...
Да, в принципе, есть в этом, там в книге не один момент такой описывается, что когда там он уничтожил фактически конкурента, когда там на Востоке японцы стали продавать другому там дистрибьютору. Блин, нифига себе, этот рынок же, это тоже мой, может быть, рынок. Едет туда и говорит, так и так, самое, что за фигня, почему вы продаете? Ну, там вы продаете. Как не продаем? У нас там есть все, представители, все. И все. То есть убил, скажем так, предприниматель, который там, может быть, тоже строил планы там какие-то и так далее. Бац, и да, есть элементы мошенничества. Но, скорее всего, в бизнесе, наверное, ну, не знаю, как рассматривать. Как мошенничество или как борьбу за то, чтобы остаться на плаву, для того, чтобы его не уничтожили. Тут вопрос такой, спорный. Хотя, если чисто человеческой точки зрения, то да, это как бы нехорошо, некрасиво.
Ну вот, на мой взгляд, что как раз книги такого формата, они пишутся для внутренней аудитории, для аудитории внутри компании прежде всего, да. Это как приобщение к корпоративной культуре. Вот посмотрите, откуда мы выросли. И сглаживание там какой-то своей, сглаживание какой-то своих моментов в жизненном пути, которые могут подаваться с разных ракурсов. Но в остальном, конечно, тоже там может быть и просветительские миссии, и вдохновляющие миссии, потому что вдохновляющая миссия, она все равно есть всегда. И я думаю, что если не любой предприниматель, то, по крайней мере, большая часть хотели бы, чтобы в мире было больше предпринимателей. Почему? Потому что предприниматели создают. Они придумывают, делают из доллара 2 доллара, да, как он там удваивался каждый год. Он придумал, там, находил партнеров, делает других людей богатыми людьми, ну, либо бедными. Если что-то пошло не так, инвестиции сгорели. Вот, недавно прочитал, кстати. Да-да.
Но не с ним, дело беднее.
Ну, не с ним, но это как бы это хорошо быть умным задним умом, да, то есть когда ты уже понимаешь, что компания стала эффективной и так далее, и ты такой, вот там 400 миллионов на Стэнфордский, пожалуйста, вам эндаунтмент фонд, вот там 1 000 000 долларов за наш логотип, за который мы заплатили 35 долларов, и туда я такой молодец, я там всем пораздавал. Тут же тоже могут быть разные аспекты. Зачем он это сделал, да? Почему он это сделал? 1 000 000 долларов он заплатил ей за то, что он был ей благодарен, либо он 1 000 000 долларов заплатил ей за то, чтобы у него был прецедент рассказать о том, что он такой благодарный чувак, который и компания такая помнящая, да, и создать вот эту дополнительную ценность при общении тебя к ним. То есть, если ты носишь Nike, значит, ты за то, чтобы давать людям больше. То есть ты за то, чтобы быть по справедливости, да? Сколько он на этом заработал, когда отдал этот 1 000 000 долларов на дополнительных продажах на этой истории? Это такой вопрос пока без ответа. Вот. Хорошо. Если у меня, кстати, тут тоже по поводу книги, я ее не перечитывал в нашей встрече и решил формат попробовать прочитать summary, как ругается Яна, кто такой summary, так вот, summary, кратко, да, пересказ прочитал, на самом деле хорошо так освежает, можно по нему заходить и готовиться, и в этой связи тоже вопрос про чужие правила. Вот Фил Найт пишет, что играя по чужим правилам, никогда не добиться успеха. Вот какое у вас может быть личное отношение к этой фразе и какие-нибудь примеры из своей жизни, либо из жизни других людей, когда правила нарушались и люди добивались успеха? Может быть, еще даже более интересно будет, когда правила не нарушались и успеха все равно добивались. Ливон, какие у тебя мысли?
Да пока поэтому никаких, давайте я послушаю, я ну просто нет такого у меня, да, примера сказать, что где-то было какое-то правило, которое я там нарушил, да, или не нарушил, допустим. Пока не знаю даже.
Хорошо, я подсоблю, возможно. Ты как-то рассказывал про ларек на пути к Волге, который был в гараже. Вот, это была согласованная постройка, зарегистрированная постройка.
А, вот какого. Нет, не согласованная, не зарегистрированная и без правил. Нет, ну тогда я очень много правил нарушал. Если предпринимательство вспомнить, то очень много. Ну не знаю, у нас в стране по-другому вообще, не кажется, никак. Особенно в те годы было. Да и сейчас,
А почему
мне
никак, на
кажется,
самом
есть.
деле? А как,
Ну,
почему так
потому что
получается?
препонов больше вот этих вот. То есть, чтобы соблюдать все правила, надо быть либо очень богатым, либо быть, ну, очень состоятельно, да, то есть компания, чтобы была именно актив такой серьезный был, либо, соответственно, была ниша, которая, ну, нету ни конкуренции, ничего вообще. А с приходом федералов и всех остальных, то есть они заходят, у них огромные деньги, да, то есть, если ты будешь соблюдать, ну, там, ну, я, к примеру, да, там, продукты питания, то вот все, то есть до такой степени вот по всему прям полностью по закону будешь идти, то есть то времени на закупку товара и на торговлю, на бизнес просто не будет. Поэтому. То есть
Тогда
это же такие правила,
получается
которые.
какая-то нелогичная штука, да? То есть, если мы делаем, ну, создаем правила глобально, под люди, там, человечество, страны создают правила, вот для того, чтобы было проще, да, либо понятнее предпринимателям и людям жить в них, почему они нас как-то оттормаживают, либо зачем тогда все это нужно?
Ну, они это делают для того, чтобы просто получать зарплату, я считаю, как этот типа, которые люди, которые типа себя называют государством. Я считаю только для этого, потому что, ну, у нас в стране, да, то есть у нас вот даже сейчас в светотехнике, да, у нас каждый месяц какие-то новые приколы появляются, новые какие-то, ну, реестры и так далее, и так далее. И, то есть, и ты вот как вот предприниматель светотехники, то есть ты не представляешь, что будет через год, да, и в каком направлении двигаться. Если бы это было хотя бы на 5 лет, да, то есть вот на 5 лет, и, ребят, ничего не поменяется. Через 5 лет опять собираемся, обсуждаем, и что-то поменяется. Да? Но у нас же меняется каждый день, еще и потом еще и вчерашними числами могут что-то запихнуть. Поэтому, то есть, нам они точно не помогают.
Круто. Вот Левон, кстати, сказал по поводу того, что если зафиксировать там правила там на 5 лет, ну или на какой-то, может быть, обозримый промежуток времени, это будет помогать. А насколько это там, не то, что там, насколько это поможет, не поможет, а как же тогда предпринимательская креативность, да? То есть, если предприниматель будет думать, что все в порядке, что у него там все предсказуемо и так далее, то нет же стимула какого-то, да, придумывать что-то новое, да, там, решать проблемы каждодневные, или они все равно наступают, либо они все равно приходят.
Я считаю, что
Мне
стимул
кажется, что
есть что-то новое делать, да, то есть, как бы, но есть и планы, можно спланировать. В любом случае, то есть ты будешь отвлекаться не на решение проблем и обхода вот этих вот, которых тебе заборов создают, а именно на создание классного бизнеса, ну, классного продукта. Будешь больше времени тратить на сам продукт, и он будет реально качественнее и лучше, чем ты тратишь время, чтобы попасть в реестр, да, там и деньги, еще что-то. Ты же ты отвлекаешь деньги на тот же реестр, в то же время, да, а это что же актив? И...
Аргис, ты хотел добавить?
А мне кажется, что создать правила, там, допустим, на какой-то определенный промежуток времени, что вот такие правила есть, и вот они не будут меняться, это просто нереально. По той простой причине, что мир постоянно меняется, то есть все взаимосвязано и так далее. Невозможно вот так сделать. Поэтому это, мне кажется, всегда так будет, что все время будет что-то меняться, потому что люди, которые сидят на этих должностях, ну, получается, они, допустим, 5 лет самое что-то придумали, ну, дальше, значит, в этой сфере, если они работают, значит, они не нужны. Ну, это нереально, мне кажется, история. Поэтому, да, правила надо соблюдать, наверное, но при возможности, если это позволяет ситуация, ну, значит, надо их нарушать. Потому что иначе, ну, невозможно. Допустим, наверное, какие-то существуют правила там или установки, что, допустим, он предлагал свою обувь, когда привез магазинам, те говорят, типа того, что нет, так, значит, самое, не будем брать вашу обувь, мы вас не знаем и так далее. Он тогда решил абсолютно другой подход сделать, продавать непосредственно на соревнованиях обувь и спортсмена. Это зашло. Никто этим никогда не занимался. Он как бы первый такой придумал непосредственно продавать обувь спортсмена. Кстати, он и потом рекламу тоже совершенно по-другому рекламировал свою продукцию. Он рекламировал, не заключал контракты, допустим, там баскетбольная ассоциация, футбольная там ассоциация, американским футболом там ассоциация. Он заключал контракты рекламные с конкретными спортсменами. И потом, когда уже эти спортсмены выступали, каждый житель страны хотел носить такие же кроссовки, как и, допустим, там Карл Юс или, допустим, Майкл Джордан там и так далее. То есть это вот поход тоже совершенно другой, нежели был принят в той сфере, в которой он работал. То есть правила, он говорит, что не надо жить по чужим правилам, что надо придумать свои правила. Не надо ориентироваться на продукцию другого бренда, надо ориентироваться на свой бренд и приложить все силы для того, чтобы он был привлекательным, для того, чтобы его хотели люди покупать. То есть, вот как раз мысль, мне кажется, в этом плане правильная. Правила всегда будут.
Сергей, есть у тебя мысли по вопросу?
Но мысли всегда, всегда есть любые мысли, да? А здесь
Могу
мысль
добавить
одна.
контекста. Могу добавить тебе контекста.
Давай.
Вот, контекст про правила, да, они же вот начинали мысливоном с неких формальных историй, да, там ограничений, предписаний и так далее, которые необходимо соблюдать и так далее. Вот, а есть же, и они, с одной стороны, гораздо менее формальные, с другой стороны, гораздо более трудно преодолимые, потому что формальные правила, ну, если оно не действует, то вот у нас был ковид-ограничение, нужно носить маски, да, было, и перчатки. Все носили только маску, и уже этого было достаточно. Ну, то есть формальное правило, вы должны быть в масках и в перчатках. Но почему-то достаточно было, чтобы был перчаток. То есть все нарушали, масса нарушали, но всем плевать. Потому что это общая такая тенденция, и вот выработалось правило, что окей, значит, только маска. По поводу одного из таких устоявшихся правил, это то, что у нас там рынок кандидата, да, то, что в HR есть определенные правила там найма сотрудников, и там мы со своей стороны там подготовили, разработали там модель найма, ну, несколько отличающая от стандартных на рынке, там через кандидатский курс, через то, что люди приходят, проходят определенный отбор, и мы общаемся только с теми людьми, кто этот отбор прошел. Далеко не все этого ожидают, далеко не все готовы это проходить. И как на эту схему, вообще, как ты больше в этом сейчас варишься, как современные HR оценивают рынок этих услуг в России, как они вообще нанимают сотрудников, чем они думают, и почему вот такое, казалось бы, решение, которое мы продвигаем, которое мы транслируем, оно не находит отклика в этой среде.
И давай я сейчас я вопрос понял. Сначала не понял, а потом понял, да? Я немножко с другого сейчас начну, чуть издалека. Для чего люди читают такие книги, которые мы сейчас обсуждаем, да? То есть это путь известного предпринимателя. Как мне кажется, ну, я, по крайней мере, с этого начинал, я про себя буду говорить, и мне кажется, что это, ну, я распространяю это на всех. То есть я начинающий предприниматель, я хочу пойти по пути какому-то, да, но я не знаю как. Вот, а давай-ка я сейчас почитаю книгу, как вообще сделал Стив Джобс, как делал Фил Найт и так далее, и так далее. И там я найду рецепт какой-то, вот те самые правила, да, про которые ты говоришь, как мне кажется, я, ну, понимаю, о чем идет речь. И вот я начну делать так же, и я стану точно таким же. Я стану там вторым Стивом Джобсом там, или первым Биллом Гейтсом. То есть я вот все сделаю классно. На мой взгляд, вот сколько я книг не читал про мемуары, да, известных ребят, вообще не важно, кем ты являешься на старте, богатый ты, бедный, в чем ты ходишь, где ты живешь, как у тебя образование, чем ты занимался. Ну, короче, все это вообще становится неважно, да, у всех разное абсолютно. Но все, что всех их связывает, ну, все эти истории, в том числе вот нашего любимого Фила Найта, которого мы сейчас обсуждаем, это то, что они правилам-то не следовали. Они не читали чужие книжки, они не искали нигде готового рецепта. Потому что если ты пойдешь по чему-то другому пути, то ты просто второй, третий, десятый, сотой копией чего-то. Да? Ты находишься в конкурентном море, и ты вынужден просто зарабатывать себе что-то по остаточному принципу. Да? Ты можешь где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но ты все равно идешь там дальше, да, это как в спорте, да, ну, по крайней мере, в моем мироощущении, победитель может быть только один, да, вот он первый пришел на финиш, ты победитель, второй пришел, ты третий, пятый, это уже никого ничего не волнует, да, первый – это победитель, да, winner takes it all, да, победитель забирает все, и все, на этом как бы и заканчивается. Я также очень сильно далек от мысли о правилах, которые, ну, про которые Альдис говорил, он, да, по поводу правил, которые существуют там, в государстве, в обществе, что их пишут люди, которые хотят сделать нашу жизнь лучше. Ну, вряд ли. Ну, то есть этими правилами, в том числе более сильные игроки, огораживаются от конкуренции, от новичков, от новеньких, да, чтобы они засели на эту, как сказать, этот кран, да, и вот всех остальных отгоняют от него, чтобы самим спокойно попить водички, да. Ну и так далее. С точки зрения найма персонала и той модели найма или отбора кандидатов, которую мы там сейчас пытаемся внедрить, ну и запилить в качестве продукта, ну, конечно, все против, потому что это неизвестно, это никому не ясно. Наверняка тот же самый Фил Найт, когда, ну, в реальной жизни он ходил со своей большой идеей, он так ее называет, идея, да? Вот его большая идея, безумная идея. Наверняка его никто не слушал, да, там, как он вначале пишет, что там, ну вот я к отцу хотел долго-долго подойти, там, выжидал время, пока он там ну, смотрит телевизор, и была рекламная пауза, я вот во время рекламной паузы к нему подсел, там, с замиранием сердца попросил денег, да, на первое там путешествие, и в том числе там краем чуть-чуть зацепил, что я в этом путешествии буду начинать двигать свою большую идею. И мне кажется, это во всем так, да? То есть ты пока не начнешь, ты не узнаешь. Это раз. И два, пока ты это не сделаешь, никто не узнает. Вот, мне кажется, так. А дальше уже вопрос, взлетит или не взлетит, но это твой предпринимательский риск, как у нас любят говорить. Ну, может быть, все, что мы делаем, никому окажется не нужно. В итоге, да, и совершенно по другой причине, по которой там люди сейчас отказываются, а вообще просто почему нет? Мы не знаем этого. И мы не узнаем, если мы не ступим на этот путь, там, и сделаем нужный шаг. Вот у меня такой длинный ответ.
Супер. Единственное, я думаю, что, может быть, они, конечно, книги читали, вот, не обязательно не читали книги, но то, что когда ты читаешь книги, просто с разных точек зрения возникает, подсвечиваются разные мысли, разные идеи, и они могут натолкнуть на что-то новое. Вот. Поэтому не думаю, что их объединяет их нечитание книги, но то, что они делали так, как они считали нужным, верили в это и потом создавали целые отрасли, это да, это прям точку. А Альгис, ты хотел добавить что-то? Руку поднимал.
Но я хотел добавить, что, в принципе, да, он не читал книги, но он подсматривал, допустим, он посмотрел, что есть хорошие кроссовки в самой Японии, что можно продавать их в Америке. То есть он все равно использует чужой опыт. То есть чужой опыт, он позволяет то есть людям более креативно подходить к тому делу, которое он планирует делать или уже делает, да. И, по крайней мере, я много такой информации слышал, что известные люди, которые уже владеют там крупными компаниями, они фактически мало работают в компании, они путешествуют по миру, ищут новые идеи для того, чтобы их претворять в жизнь. То есть у них есть менеджеры, управляющие, а они занимаются тем, что они ищут новые идеи, то есть подсматривают другие идеи и претворяют потом их в жизнь. Поэтому книги, читать опыт чужой, не обязательно его применять, но какие-то идеи оттуда взять обязательно можно.
Сейчас, Сергей, один момент. Почему он читал книги? Откуда это пошло?
Да, с чего я, по-моему, не говорил про то, что не читал книги. Я как раз хотел вставить ремарку, мне казалось, что я такого не сказал. Но, может, бывает, заговариваешься и читаешь.
Да, просто он там даже деревяшки
И...
продавал на Гавайях, а то сейчас у нас будет,
Да.
что наша цитата из всего нашего, из сегодняшней всей нашей встречи: успешный предприниматель не читает книги. Лично так сказал.
Да,
Нет,
но
не
он
читает.
энциклопедии-то не смог продавать в итоге.
Да,
Была не его тема.
ну читал-то он много, да, там в книге даже написано, что у
Да.
него книг было много, и читал он много, поэтому нет, он читал, много читал. Ну, не, может, не нон-фикшн, но вообще читал.
Не, но его история, да, у него отец издатель. Ну, то
Да,
есть это
конечно.
он не богатый, но обеспеченный человек. Он закончил сначала в Орегоне, да, университет. Потом Стэнфорд закончил. То есть это не дешевые все удовольствия. Ну и как бы и в том числе подразумевающие, что ты много должен литературу потреблять. Ну, особенно в то время там не было гаджетов, да, и мог только в библиотеке там проводить время.
Ну, даже то, что он, допустим, путешествовал по миру там, на начальном этапе, то есть просто катался там по всему миру, блин, смотрел там, что да как это. Может быть, он, я понял, посмотрел там, а вот так это, да, давай-ка поеду дальше, может быть, там еще получше условия какие-то, или еще какие-то идеи там почерпнуть. Я не знаю, с какой целью он катался там, но он же не закончил там, допустим, договорился с японцами на этом, как по поездке разрешил. Нет, он дальше продолжал кататься. То есть, как бы...
Да. Такой он хороший маршрут. Я причем удивился. Я думал, что он там, ну, условно, 8, вокруг света за 80 дней, да, там быстренько проехал и все, там по маршруту. Вот, раз, приехали на Гавайи, начали там жить. Работать начали. Ну, то есть, в принципе, это прикольная штука. Я поддерживаю такие движения. Интересно.
Да, круто. Окей, можем попробовать перейти к следующему эпизоду про то, как Finite продолжал работать и развивать свой бизнес. То есть он же сначала там был кем он там бухгалтером, да, потом он перешел на ставку профессора преподавания, но он все равно продолжал работать на постоянной работе, которая давала ему некий стабильный доход. Вот. А как же насчет того, что сгорел дом, да, гори и хата, да, из серии там, а как же, чтобы там заложить квартиру, да, пустить деньги в бизнес, рисковать своей шкурой по терминологии Талеба, да, почему у Фила была такая именно модель, максимально как бы консервативная, с кучей отступных вариантов, и насколько она там оправдана, как вы считаете, или, может быть, имеет смысл фокусироваться, да, то есть делаешь дело, надо вкладываться в него на 100%. Ливон, как думаешь?
Ну, я считаю, что эта модель самая лучшая, которая у него модель. Потому что, ну, это да, это потому что он постепенно бизнес делал, да, то есть, и было как вот это, как самодостаточность, что ли, то есть, ну, то есть, хотя там на 25 долларов, как-то там жена там, да, каким-то образом он тоже говорит, что на 25 долларов они там все жили, питались, может быть, конечно, это не нынешние 25 долларов, но все равно, мне кажется, что он лукавит насчет 25 долларов, маловато для семьи. Вот. Ну, а так это, да, то есть, как бы у него, он спокойно делал по этому бизнес, да, то есть, как бы он не пытался из него выжать все соки, потому что у него была еще доход параллельный, да, который соответствует, и он мог постепенно делать бизнес. А если бы он заложил квартиру и заложился, и весь бы туда ушел на самом начальном этапе, да, то есть, то и перегорел бы, может быть, уже и развелся бы, да, и там куча всего бы могло быть хуже. Когда он уже смог ее сделать компанию, то есть, то почему нет? Я вот, я считаю вообще сейчас, то есть, ну, уже сколько бизнесов было у меня, да, и все остальное, то есть, с нулевым, то есть, с пустым кошельком в бизнес заходить вообще нельзя, потому что, ну, он не будет на начальном этапе точно приносить тебе достаточно денег, чтобы, ну, самодостаточно жить. И если ты прям молодой, 18 лет, и живешь у родителей, то, пожалуйста, да, сделай бизнес. А если ты уже взрослый, то есть как бы и семья есть, то ну, не получится на начальном этапе жить только на эти деньги, я думаю. И создать ничего хорошего тоже не получится. Потому что будешь, ну, это будет и морально тяжело, и финансово.
Я могу продолжить, или если кто-то хочет добавить сейчас, то окей. Продолжу тоже своей историей. Мне кажется, что, конечно, Фил Найт, мягко говоря, пересидел, да, то есть он мог гораздо раньше вписаться в полноценную работу по бизнесу, да, он слишком долго этот процесс, сколько он полностью завершил работу, когда в компании уже было 40 человек народу, да, то есть 40 людей получали зарплаты, и ты все это время продолжаешь быть преподавателем, это несколько странно, ну, как для меня подход. Но я понимаю, зачем он это делал, как, ну, чтобы вот это вот обезопасить себя, или вон ты как раз это сказал, он там, кстати, он был довольно молодым, по-моему, человеком, и без обязательств семейных в момент начала работы, поэтому мог себе позволить экспериментировать. Но вот эта вот закалка бухгалтера, надежность, видимо, сковали, либо не позволили. А почему мне кажется, что если нет не полноценная работа, то как минимум определенный запас прочности у тебя должен быть. В идеале хотя бы на год, хотя бы на год, а лучше на 3, потому что если за год ничего не срастется, то будет очень обидно все это время пустить. Вот. И у нас в Глерио конкретно есть пример, да, когда наш соучредитель вот, вынужден был выйти из проекта через год после его запуска, именно потому что у него не хватило денег и ресурсов для того, чтобы продолжать работать и не получая от этого никаких материальных возвратов. Вот. Ну, поэтому да, либо какой-то параллельный источник дохода, либо запасы, которые позволят тебе инвестировать в свою идею время и деньги без каких-либо гарантий вообще. Сергей, ты хотел добавить, по-моему.
Нет, ничего такого добавить не хотел. Просто искать рецепт в книге, ну, сложно. Ну, если так вот обобщая то, что сейчас говорю.
А вот как тогда относиться к его мыслям в 10 главе о том, что супруг супруга должны полностью разделять интересы, быть готовыми на жертвы и прикрывать семейный тыл в условиях постоянного отсутствия второй половинки? Чувство вины перед членами семьи – это неотъемлемый спутник предпринимателя, поэтому особенно важно ощущать поддержку партнера. Вот такую вещь процитирую, что мы можем о ней
Ну,
сказать?
я согласен на 100% с этим. Ну, там, не знаю, 200% согласен. Потому что у каждого Ленина должна быть своя Крупская. Ну, скажем так. А то, что здесь написано, я могу... Ну, то, что я на слух считываю, да, вот это я могу предположить, что это говорит пуританская Америка. Да, вот, нужно вот так вот. И вот, как ты правильно... Как мне кажется, ты правильно заметил, да, что это написание истории, да, и вот в этой истории как становилась компания Nike, и как Фил Найт жил хорошо, и какой он был хороший и порядочный человек. Возможно, он не может о своем первом миллионе, как он его заработал, как и многие другие ребята с Дикого Запада, и не только с Дикого Запада, но и в России. Но, тем не менее, вот он такой хороший, хороший семьянин, отец и так далее. Тут много разных смыслов можно вылавливать. Как и он сказал, мне тоже это зашло, да, что, может быть, он сам это не писал, да, написано очень хорошо, поэтому вот какие-то ребята за него написали, и там, уважаемый господин Фил, давайте мы сделаем, что вы были вот таким вот классным семьянином. Ну, почему нет, да, я же классный семьянин, подумал Фил Найт, которому уже 80 лет, да, почему нет? Ну, на момент написания 80 лет, сейчас ему там 85, по-моему, если не больше. Ну, вот я такой добрый, добрый и хороший.
Слушай, ну, да, так это по поводу того, что... Я, кстати, даже не считал, что это может быть история в Пуританскую Америку и история... И тоже очередной образ того, что как у него там все классно, там семья и так далее. Почему образ? Потому что сколько я не спрашивал людей, которые предприниматели, либо близки к предпринимательству, я спрашиваю, ну, а у тебя-то как? У тебя как вот все вот на семейном... поле, хотел сказать, фронте, да, но это, опять же, не история оперы, слово. Как тебе на семейном поле, насколько там супруга поддерживает? И вот единственное слово, которое я слышу в ответ, оно звучит так. Пиздец. Вот, ну, наверное, ютубчик нас немножко за это понизит, да, там в рекомендациях выдачи, вот, за абсентную лексику. Но, тем не менее, это слово, оно проскальзывает ни в одном диалоге, и как бы из серии... Но мы стремимся находить компромисс, да, потому что вторые половинки вольно или невольно, да, сейчас мы вообще жестко, мы сейчас зайдем на сексистскую тему такую, а вторые женщины заинтересованы в стабильности, в создании очага, в то, чтобы не было никаких пертурбаций, им наши вот эти вот игры в бизнес, в оставление наследия, в будущие поколения и так далее, вообще нафиг не ехали и не сдались. Вот. Возможно, конечно, сдались и ехали, но мне кажется, что такое, возможно, сдались и ехали, возникает, когда ты заработал там условно первый миллион долларов, да, и вот тогда она, как декабристка, они же все-таки декабристки-то ехали не за простыми ваньками, да, они ехали за дворянами, за сыновьями, там, крутых князей, там, графов и так далее, да, то есть они же безусловно, это подвиг, безусловно, женщина – это наше все, и я, как отец двух дочек, вообще радуюсь текущему тому, куда движется мир, что в будущем женщины будут им править, и, а я такой, знаешь, попивая чаек у себя в доме, сидя на плетеном кресле, буду смотреть, как девочки могут захватывать мир, да, и все. Это, конечно, круто, но при всем при этом… А мне кажется, что это вообще очень сложная тема, и когда ты пропадаешь, она сложная и у меня в голове, у меня тоже нет на нее до конца ответа, потому что когда ты стремишься там делать бизнес, стремишься развивать команду, стремишься там уделять этому там определенное время, в это же самое время у тебя растут дети, у тебя есть супруга, этому тоже всему нужно уделять время. Как-то Илона Маска, я читал то ли статью какую-то, то ли обзор книги, сейчас уже не помню, и Маск, журналистка спросила Маска, там, как он, сколько он времени там уделяет там семье и так далее. Он говорит, ну, там, не знаю, там, 3 часа в неделю, это же достаточно. Типа, 3 часа в неделю он уделяет семье. Вот, ну, как бы, ну, может быть, 4. Вот такие как бы ответы. Какого склада характера должна быть женщина, чтобы на это подписаться?
Нет, 100% поддерживаю. То есть 100% поддерживаю. И то, что нет женщины, стабильность надо. И когда я закрыл бизнес, там было столько удовольствия, столько радости, вы не представляете. Что наконец-то эти сметания закончились, как бы. И сейчас, когда у меня новая идея со светильниками, чувствую прям напряженность. Устанавливается опять напряженность. Еще просто есть история. Вот про эти 25 долларов, то сейчас прям расскажу, вот эту лепту внесу. Занимался с салонами сотовой связи, да, и крупный был, ну, Виталик, я не помню, как фамилия, да, он поставлял сюда в Саратов сотовый телефон. Моторола, вот они только пошли вообще. Я говорю, ну а как вот у тебя, то есть тоже вот общались на эту тему, говорю, постоянные терки, вот эти денег, постоянные времени. Я ей даю там, ну не помню сейчас, 5 тысяч вот в месяц, это все. Вот я выделил, сказал, то есть не больше, не знаю, говорит, хватает у нее на продукт, не хватает, старается. Года через 2 где-то мы встречаемся, я говорю, как, развелся. Не хватило 5 тысяч в месяц. Вот это история, да. Поэтому тут ну, надо, чтобы была сильная женщина, да, и могла терпеть это. Потому что потом это, может быть, да, потом станет крутой бизнес, и перестанешь вообще работать, да, то есть уйдешь от оперативки, и будешь постоянно дома, да. То есть. Но единицы, у кого получается это, основная масса потом наоборот, и закладывает, и без квартиры остается.
Да.
Вот так.
Алис, какие у тебя мысли по поводу роли женщин в нашем, в этом общем предпринимательском мире?
Это, наверное, самая трудная задача у предпринимателя – совместить ту задачу, которую он ставит в бизнесе, с личной жизнью. Потому что, как правило, да, тут сразу возникает противоречие. И даже вот и предыдущие книги, которые мы смотрели, даже вот там тоже были примеры, когда человек не мог, как бы, а что ты мне не уделяешь внимания, там все время пропадаешь на работе там, и так далее. Что за фигня? Ты для чего на меня женился? Для того, чтобы пропадать на работу, а я тебя не вижу там. Ну и так далее. То есть сплошные жалобы сыпятся. И тут найти компромисс, найти правильную какую-то линию, наверное, вот это очень, очень важная задача любого предпринимателя. И в принципе, самое, наверное, если он талантливый в бизнесе, возможно, он найдет решение и в этом вопросе. Не знаю, сложный вопрос, но он всегда есть. Но, в принципе, даже если не занимаешься бизнесом, он тоже есть. Если даже ты работаешь на работе, а почему ты задержался на работе, почему ты не пришел вовремя, почему ты там не сказал, что вот какой хороший, какой вкусный ужин у тебя сегодня получился. Ну, то есть вопросы всегда возникают.
Да, более того, да, там особенно да, жены офицеров, военных, да, там же вообще, то есть если ты как предприниматель, типа это твой выбор, да, то есть ты можешь заниматься бизнесом, ты можешь заниматься семьей, вот это твой выбор, и типа вот ты такой плохой, делаешь выбор в пользу работы. А если ты офицер, то как бы это вообще даже и не твой выбор, а ты все равно плохой.
А, по поводу этого могу сказать, тут такая интересная история. Когда я служил, вот сам, постоянно были жалобы по поводу, а что ты все время там на работе, почему ты все время, сейчас дежурства сплошные и так далее, и так далее. То есть все плохо, в общем, все не так. Когда уволился, зачем ты уволился? У тебя была зарплата стабильная и так далее, и так далее. Опять все не так.
Да, да, да,
Ну, что делать?
да. Сергей, да, может быть, у тебя тоже
И
здесь, а
да,
далее.
если я если правильно помню, где-то в каком-то отрывке я читал, немножко не по тему, не по этой теме, но где-то он, у меня такая цитата в голове, что одни из самых сложных переговоров в жизни, которые я вел, это были переговоры с моими сыновьями. По-моему, как-то так это звучит. И, ну, безусловно, тут тема, с одной стороны, очень сложная, с другой стороны, очень простая. Да? Вот, как ты сам себя ведешь, какой выбор у тебя есть, это же твоя вся история. Ну, и одни люди к этому относятся спокойно, идут по жизни одиночку, да? Другие не могут так делать. И тут вопрос такой, мне кажется, на него нет никакого, опять-таки, рецепта. Не знаю, что я прицепился сегодня к этому слову, да, и вот не бывает одинаковых ситуаций, не бывает одинаковых людей. Лично у меня есть опыт там, жития на удаленке, что называется, друг от друга в семье. Мне он не понравился, и я больше повторять его не хочу. Связано было с бизнесом тоже, да. Я уезжал работать в другую страну. Мне это не понравилось, и я так условно скажу, там, теми, которые я там собирался заработать, они бы не стоили все равно тех ограничений, упущений и так далее. Ну, это такие банальные вещи, может быть, но там, если ты не видишь, как растут твои дети, я не вижу, если я не вижу, как растут мои дети, ну, как бы зачем мне миллион долларов? Ну, вот я не знаю, у меня такой дзен-буддийский подход к этому, да. Я хочу наслаждаться этим в моменте, сейчас, а что будет дальше? Ну, там посмотрим, что будет дальше.
Да, мы вас очень любим, наши дорогие женщины, и все, что мы делаем и для себя, и для вас. Да, про себя мы тоже не забываем, потому что нам просто это нравится, в конце концов. Говорю за себя. Вот. Следующий вопрос, наверное, следующая такая тематика – это пофигизм. Да, мне какой-то вот, пока я эту книгу читал и потом перечитывал, мне реально не давало покоя вот это его какое-то пофигистическое отношение к сотрудникам, когда он там забивает на их письма, когда он не пытается, то есть не то, что пытается решать вопросы там и так далее, но как будто ты закинул там, не знаю, морковку, картофель, лук, кусок мяса, поставил на огонь, оно все кипит, болтается, там крышка ходуном ходит, и такой, ну, по рецепту сказано не трогать. Или я сейчас пойду позанимаюсь своими делами бухгалтерскими, да, и если оно все не взорвется, то тогда будет хорошо. Но вот насколько... Он же сам потом описывает, что это вот такой стиль лидерства позволил сотрудникам вырабатывать свои решения, самостоятельность, бла-бла-бла. Вот. Насколько такое оправдано? И, может быть, в каких масштабах и объемах это оправдано? Как думаешь, Сергей?
У меня есть, ну, условно, перед глазами даже не один, а несколько, наверное, примеров, как, ну, мои там знакомые, даже там товарищи, не очень далекие в смысле протягивание руки, да, которых я знаю лично, которые именно так и начинали свой бизнес. И было все, в принципе, нормально. То есть, ну, тут вопрос, мне кажется, мы про него уже много раз говорили, это вопрос, кадры решают все. Возможно, Филу Найту, ну, может быть, он врет, мы не знаем, но, допустим, он не врет. И, возможно, он просто, ему так повезло, он подобрал таких людей, которые сами стали работать. Ну, у меня, правда, есть такие примеры, там, я сейчас даже, не знаю, штук пять, наверное, мне в голову приходит, когда, ну, просто берет там основатель, да, компании, вот что-то там накидывает, вот есть тема, давайте эту тему двигать. Вот вам деньги, ну, какие-то деньги, да, их немного, как правило, их хватает для старта, да, и потом вот эта команда, назовем ее так, да, начинает что-то двигать. Причем это изначально люди друг друга, например, не знавшие. Или если говорить, ну, про тех, там, не знаю, одноклассников моих или там, людей из детства, это маленький городок, да, там, в принципе, все друг друга знают, ну, условно, да, все друг друга. И поэтому там люди как-то, ну, обычно вначале подбираются по принципу, ну, там, родственник какой-то, друг, там, кто-то что-то слышал, пришел, вот собрались и начинают что-то делать. И вдруг раз это и выстреливает. Может быть такой, да, почему нет? И потом есть такие люди пофигистичные, которые, ну, например, не очень глубоко погружаются в финансы, да, потому что если у тебя тема хорошая, ну, тема бизнеса, да, ты зарабатываешь достаточно много денег, то когда ты зарабатываешь там условно миллион, да, вот, миллион зарабатываешь в месяц, и при этом, если бы ты сильно упирался в учет, там, в построение процесса, ты бы зарабатывал 1 050 000, или 1 100 000. Ну и так, ты думаешь, блин, да ну нафиг. Мне же хорошо, все, миллиона мне хватает. Все, едем, едем дальше, все хорошо. Вот у меня такой есть, примеры из жизни есть, и так, вот так оно работает. Главное, мне кажется, чтобы тема была хорошая. Потому что если ты занимаешься работой на высококонкурентном рынке, ну и по какой-то уже отработанной модели, то, конечно, так не пройдет. Да? Все начинают считать деньги, и чем ты грамотнее к этому подходишь, тем лучше. Такая штука.
Окей, Львов, что ты думаешь по поводу искусства пофигизма?
Ну, у меня пример есть просто, ну, как пример, Тинькофф, я про Тинькофф читал, по-моему, Тинькофф, да, вот он, то есть он про вот этот контроль, да, контроль сотрудников, вот он говорил про контроль снабженцев, они же, говорит, ну, подворовываются, я это прекрасно понимаю, но мне, говорит, задача, вот он там 100 рублей штучка, допустим, да, я понимаю, в среднем 100 рублей штучка, если он нашел ее по 50 рублей, а мне поставил ее по 80 рублей, или по 40 рублей, да и дай бог, заработал он классно. Я же все равно сэкономил, он мне по 80 рублей сделал, так бы я купил по 100 и вперед. Это вот его подход, он меня так сильно удивил, когда я прочитал, думаю, блин, они, потому что, ну, многие знакомые, там, вот они до последнего снабжения, то есть это на мне, то есть, потому что там уже компания, человек 100 работает, а он все равно за снабжением, ну, он занимается. А он вот так вот, да, то есть, но где ты, который до сих пор занимаешься снабжением, а где Тинькофф? Может быть, так правильнее работать? Поэтому вот у меня вот такое отношение.
Да, и это позволяет легче тебе идти по жизни. Ну, мне так кажется.
Да.
Не упираешься во все эти штуки, хотя, может быть, и меньше зарабатываешь, ну, теоретически.
Казалось бы, в конечном итоге, да.
А не возникает вот, я просто когда во все эти штуки вижу, даже там, по-моему, вчера у нас с тобой была эта тема, не возникает мысль о том, окей, да, то есть если я такой классный топ-менеджер, да, если у меня основатель вообще как бы никак не поддерживает, да, условно говоря, никак не помогает развивать, я тут вообще все креативлю, все держится на мне, то почему я должен зарабатывать деньги ему? А не делать это самому, для себя.
Ну, так он же тебе сделал предприниматель, он тебе подготовил, нишу подготовил, то есть, ну, это тоже говорится, тоже, тоже где-то я читал, да, он же тебе стол подготовил, телефон подготовил, то есть нишу дал.
Ну,
Но
стол, стул,
они
телефон,
потом,
телефон.
через 3, через 5 лет, хорошие менеджеры, они зачастую перерастают, создают свои компании и так далее. То есть, это зачастую, то есть как бы в крупных компаниях же у них даже, ну, я слышал, ротации есть такие, там, 3 года, и потом переводят на, ну, какую-то другую, то есть должность, куда-то переводят, чтобы, потому что там, ну, чтобы не засиделся сотрудник, да, есть вот такая вещь, чтобы не оброс вот этими ненужными связями. Вот они постоянно вот эту ротацию делают. Вот. Ну, у нас даже вот сигнал, да, золотой, там, 3 года, и дальше начинают они постоянно всех двигать. И в армии также делают. Ну, это, как бы, ну, вот правильно, потому что либо человек начинает лениться, совсем не работает, работает, да, то есть, ну, потому что он уже вроде своего пика достиг, либо начинает уже зараченно там. Зависло все.
Ну, либо еще есть вариант, когда, ну, у меня тоже таких есть примеров много, когда вот именно в таких компаниях, где начинается вот так все, ну, все условно на доверии, без выстроенных бизнес-процессов и так далее, когда вот этот наемный менеджер, назовем его так, он просто ворует бизнес и уходит в сторону. Ну, бывает такое. Очень часто бывает так, что потом он не двигается дальше. Ну, то есть он вроде бы как идея была взята в каком-то моменте, и он, ну, не знаю, банальный пример, да, вот ты являешься менеджером по продажам, и у тебя в руках есть база данных клиентов, да, и ты думаешь, вот я сейчас со всей этой базой данных свой бизнес и буду делать то же самое, какая разница, да, и частично бывают успехи, а частично бывает и нет. Здесь очень много факторов всяких разных зависит. А если ты, ну, тот менеджер, который, назовем так, украл идею и украл бизнес и пошел дальше и стал успешным, значит, ты предприниматель, который не сможет отчитаться за свой первый миллион. Ну, это такая расхожая фраза, да? Ну, и ты предприниматель хороший, а потом ты, кстати, пришла мысль дурацкая. А потом ты, когда тебе становится 8, ты заказываешь написание мемуаров, в которых пишешь, как ты пришел к этому бизнесу. И у тебя почему-то пропадает вот эта первая часть. Потому что это же во всех мемуарах, которые я в ней читал, да, то есть вдруг откуда-то у меня появились деньги. Ну, там, первоначальный капитал, да. Вот за первоначальный капитал никто не рассказывает, где он их взял, там, кому он голову отрезал подворотню. Я условно говорю, где он их выродил, занял, не знаю. Ну, вот он как-то появился, и все пошли дальше весело и притопывая. Ну, да, может быть, такой вариант, Андрес.
Мне кажется, что тут, в принципе, не противоречит, наверное, что нужно давать как бы самостоятельность сотрудникам. Самый важный вопрос – найти правильного сотрудника. Ну, был вот у него там этот тренер, который был помешан на то, чтобы улучшать кроссовки, да. Вот он эту сферу как бы и разрабатывал, там эти новые кроссовки, там идеи, там все время новые и новые сочинял там. То есть это нужный человек. Был, допустим, там этот, я не помню, там Джефф, по-моему, да, который талантливый продавец там. Зачем вмешиваться в его процесс? Он так все так классно продавал, такие ниши находил, там самостоятельно магазин открыл там. создавал карточки там клиентов, которого целовал письма там и так далее, постоянно отчитывался самостоятельно о своей работе, то есть нужный человек найден был просто, и все.
Ты обижался, и все. Да?
Зачем?
Обижался, что его отчеты
самое
не
главное,
смотрят.
нужного человека.
По поводу отчитывался и то, что его отчеты не смотрят. Летом 2019 года, когда Глерио еще не сделала свой продукт, но уже возникали там вопросы, я пошел в найм на позицию коммерческого директора компании «Центр Стройсвет» в Москве. Вот. Это было там буквально там 2,5 месяца. Я тоже отправлял отчеты, на которые... Артур Халатов никак не реагировал. Я такой думаю, я их пишу же, ну классный же отчет, ну ты скажи хоть что-нибудь, что я там молодец или что я там не молодец. В итоге, короче, мы не нашли понимания друг с другом. Вот, и дальше я, слава богу, пошел обратно в Глерию. Вот, а не остался в Москве, не развиваю центры стройсветовские светильники. Вот, так что с отчетами по-разному бывает. Тогда следующий вопрос.
Отчет это не самая главная вещь была, которую делал этот человек. Это самая главная вещь, что он очень много продавал.
Это да. Видимо, на этом мы с Артуром-то не сошлись. Недостаточно продавал. Окей. Вопрос еще следующий. Тогда по компетенциям. Вот, Сергей, ты говорил, что может быть такое, что человек там уходит, там, и ты ли он говорил про то, что в крупных компаниях стараются ротировать. А если мы подумаем, какие ключевые функции там, головное предприятие, либо предприниматель должен оставить за собой, чтобы даже если возникнет такое желание, да, там у человека, потому что не отвечали на его отчеты, или еще какое-то желание возникнет, создать, скопировать идею, создать что-то свое, то особо это никак бы не взлетело. Вот такой вопрос.
Ну и вопросики с утра в субботу, конечно. Да никак вообще. Мне кажется, что ты не можешь подстраховаться, ты не можешь взять себе набор каких-то функций. Это как, я не знаю, ну как... Опять же, я вернусь к слову рецепт. Да, вот я сейчас прочитал книгу Фила Найта, я буду делать так, как он делал, и я стану таким же Филом Найтом, да, 18-м человеком в списке Forbes. Да ну, не получится у меня, потому что я не Фил Найт, у меня нету таких способностей, я не знаю. Здесь же дьявол в деталях может крыться. Да, вот, не знаю, вот этот человек, который... Я вот сейчас условно скажу, да, который в нужный момент, в нужное время подходил к каждому сотруднику своему и говорил какое-то слово, я не знаю. И вот на этом все держалось. Вот как-то так. И не знаю, может, он ругал в этот момент, или наоборот хвалил.
Не имеет значения.
Какие-то вещи, да, не имеет значения. Какие-то вещи, которые вот они не считываются. Да, ты не можешь взять и под копирку все повторить. Это как украли советские инженеры, знаю, что там они украли, я не помню.
Да много всего, Фиат, магнитофон.
Да. Что не делают, получается танк, да, или автомат Калашникова. Ну, как бы, вот как так получается? Вроде все повторили, все один в один, а вот получился танк опять. Это немножко из другой сферы, но с другим смыслом, да, все эти истории, анекдоты, но... Ты тоже возьмешь и делаешь все так же, вот взять там, или он сейчас сказал про Тинькова, но почему никто не сделал то же самое? Почему никто? Вроде все же понятно, вот это причем наш современник, это вот было так. Почему там Евросеть компания, Чичваркин, тоже про которого, кстати, книжка есть, Евгений, просто Евгений, там что-то такое. А я читал ее тоже давным-давно. Вот почему никто не повторил успех Евросети? Почему после того, как Евросеть была... приобретена, скажем так, у Чичваркина, да, ну, там, да, почему она загнулась? Почему связной, который, ну, сеть компаний связной, да, которые, в принципе, ну, как считается, повторяли Евросеть, они тоже загнулись. Потому что не было вот этого вот стержня, не было этого движка, да, вот этого сердца компании. и который двигал это все вперед какими-то неведомыми путями. Мы не знаем. Это невозможно оцифровать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, неизвестно, какие функции нужно оставить за собой. Так хоть какие-то оставляй. Может либо взлететь, может не взлететь. И идею могут украсть и сделать из нее лучше, а могут не украсть, а просто, ну, просто трансформировать ее. Одной, кстати, одна из идей предпринимательских, да, вот и Алис тоже говорил, что люди ездят по миру и смотрят, что, ну, присматриваются к разным вещам. И ты условно смотришь там, вот я смотрю сейчас в окно у себя, да, вот стоит там вот это уличное освещение, фонарь, да, вот он стоит вот так. А вдруг мне в голову стреляет, блин, давайте его развернем чуть-чуть по-другому, да, вот здесь по-другому сделаем, и он будет стоять по-другому. И все такие, а откуда ты, почему мы все ходили мимо, почему мы раньше этого не видели? И вот просто ты берешь какую-то идею, которой уже пользуется куча людей, да, и просто ее немножко трансформируешь. И вот ты просто увидел, у тебя в этом талант.
По сути дела, фактически, если так посмотреть, он фактически украл кроссовки у японцев.
Ну,
Ну, производство.
там написано, что они просто не сошлись. Ну, грубо
Нет,
говоря,
это понятно.
исчерпалась у них как-то, я не помню, как цитата, но смысл в том, что исчерпались их там варианты сотрудничества.
Японцы захотели захватить рынок США с помощью его сети. Говорит, давай-ка продай нам, иначе ты вообще без ничего останешься. Либо продавай, или вообще без ничего останешься. Ну, а он решил, ну, раз так, ну ладно тогда. Тогда вы останетесь без рынка США. Я
Не,
сам бы
ну
его
да, так
продал.
это пример любых колоний, да, а пример США самый такой показательный, да, то есть были, условно, были испанцы, португальцы, там, англичане, французы, да, которые поехали, отправили своих амбассадоров, на другой континент. Вы там будете на этом континенте завоевывать земли и матушку, нашу страну, наше королевство будете присылать в нашу казну деньги, да, от того, что у нас новая территория. Те такие приехали туда, обосновались, подумали, зачем нам туда посылать чего-то? Давайте-ка мы сейчас устроим войну, блин, и все, отделяемся от империи, от этих. И все. Ну, здесь такая же штука, да, то есть с японцами начал строить, а потом отказался. Кстати, у нас в компании Глерио другой подход. Мы, наоборот, хотим, что наши региональные представители на местах, они сами становились самостоятельными и не воевали с нами. Неважно, что они потом будут делать. Но подход такой.
Супер.
Не околониальный. Или неоколониальный. Не знаю, как его назвать.
Да, все так. По поводу компетенции, вот пока ты говорил, или я уже не помню, там кто это озвучил, там у него был такой чувак, который там упирался в развитие кроссовок, придумал кроссовки, Бауншваргер, не помню, как это, фамилия какая-то труднопроизносимая для меня. И, на мой взгляд, ключевыми компетенциями как раз является вот этот антураж, флер. Ты не можешь... Фил Найджа пришел к своему там, тренеру по бегу, предложил ему стать партнером. Он же не предложил, он же не попросил его там купить у него права на рекламу, да, или еще что-то. Он предложил ему стать партнером, потому что он хотел, условно говоря, купить его компетенцию, его опыт и его ну, там, неизвестность, его publicity, если ругаться такими иностранными словами. И вот это ты никогда не сможешь забрать из компании. Ты никогда не сможешь забрать из компании ее историю тех людей, которые ее основали, историю и то, что они делали, и те ценности, которые эти люди исповедуют. Поэтому, возможно, поэтому сейчас так модна вот эта вот штука с личным брендом, да, с тем, чтобы там вкладываться ресурсы. Ну, камон. Я не повторюсь обсуждать эту тему, она меня прям триггерит, она меня бесит, но как есть, да, какая-то дама не доплатила миллиард налогов. А что она продает? Да ни хрена она не продает. Она продает вообще какую-то хрень полную. Уж простите или не прощайте, вообще плевать на всех последователей, сторонников госпожи Блиновской. Вот. Но тем не менее, миллиард недоплаченных налогов. На чем? Да вот на том, что она вот такая. Кто может у нее забрать то, что она Блиновская? Да никто. Это невозможно забрать, это невозможно отобрать у тебя. И Nike как раз, мне кажется, на этом и рос. Рос на том, что есть основатели, есть прямые контракты со звездами, которые выступают в кроссовках Nike. Ты не можешь у Майкла Джордана отобрать то, что он Джордан. Ты не можешь у Майкла Джордана, который носит Nike, сказать ему «не носи Nike», у него контракт. Да, он обязан это делать. И как бы как это повторить? Ты не можешь взять второго Майкла Джордана. Это вот, блин, это NFT, там, я не знаю, 60-х, 80-х. Это не взаимозаменяемый токен, как мы сейчас делаем, ну, либо будем делать, да, я сейчас немножко там просел, делаем NFT элит-клуба, там, лучшему участнику обсуждений или еще что-то. Эту штуку, ее невозможно оценить, ее невозможно потом будет, да, там, сделать такую же, она будет, ну, по-другому. Вот пока говорил, короче, сам, видимо, для себя ответил на этот вопрос в каком-то смысле. Основатели должны оставлять за собой те функции, которые никто не сможет повторить никогда, которые будут привязаны к личности основателя тем или иным образом. И тогда, окей, можно сделать что-то другое, но то же самое точно не сделать. Сергей, ты руку поднимал.
Да, я поднимал руку, здесь с тобой абсолютно согласен, только мне вот слово «оставлять функции», оно, ну, сложновато воспринимается, потому что они так у тебя есть, и никуда их и не отдашь. А по поводу недоплаченных миллиардов, я фамилии называть, а вот буду про себя говорить. Допустим, я знаю, что я должен заплатить миллиард рублей налогов, например. Например, я знаю. В нашем реальном мире, вот в России, когда мы живем, то есть если я декларацию не подаю, то есть я не декларирую, да, то никто и не знает до этого момента, что я должен был заплатить, но не заплатил. Особенно учитывая, что у нас сейчас мораторий на проверки и так далее. Ну, в связи с постковидными там, ограничениями и так далее. Так вот, если бы я вдруг подумал, ну, тогда бухгалтер говорит, Сергей, вот ты хороший блогер, а сегодня нужно заплатить миллиард налогов. Я такой, блин, давай-ка я договорюсь, ну, я же, деньги у меня есть, административный ресурс тоже есть. Договорюсь-ка я с налоговой инспекцией, проведем-ка мы пиар-акцию о том, что вот Кузнецов, блогер, миллионщик, миллиардерщик не заплатил налогов, и мы сейчас будем его преследовать всей толпой. Ну и как бы запускаем мы всю эту кампанию. Я, естественно, ах, ох, и убегаю там в Армению, в Грузию, не знаю куда, оттуда высовываюсь там за бугра, говорю, ладно, все, я заплатил миллиард. Сколько про меня будет упоминаний в прессе? Ну, наверное, 1000 килограммов. Там, там будет наваливаться просто хейтеры, защитники. Андрюс Рудис будет постоянно про меня говорить. Ой, какой, блин, гад. Кузнецов там не заплатил. А что он продавал до этого? Да нифига он не продавал. А я такой, блин, ребята, мои подписчики, да вы что, вас стало там в 100 раз больше, да, еще? Вот вы видите, все, что я до этого делал, я заработал миллиард. Это подтверждается тем, что я налоговую заплатил столько. Вы видите, сзади у меня Майбах стоит. Это не наемный Майбах, это мой личный. И у меня таких 100 штук. И вот все, что говорил Андрюс Рудис, все это про нее, потому что я реально заработал. И вот я реально заплатил деньги в казну. Все, точка. Все, все счастливы. Приходите на мои новые семинары, вебинары и так далее. Вот теперь билет стоит, правда, гораздо дороже. Вот как бы я делал. Ну так, теоретически. Шутка, конечно. Но...
каждой шутке есть доля шутки.
Мне кажется, что вот в этом что-то есть. Да.
Это да. Окей, супер. Прям такая позитивная штука. Да, кстати, когда я говорил про Блиновскую, да, и про миллиард недоплаченных налогов, проблема не в налогах, а проблема в том, что люди, что это только налоги, а значит, сколько ей денег заплатили и за что заплатили, вот, а мне-то не заплатили, да, естественно, как бы я грущу по этому поводу, но это уже мои личные трудности. Вот. Окей, спасибо огромное за встречу. Я предлагаю немножко, да, там отрефлексировать. У нас сейчас есть прям достаточно времени. Сегодня такая камерная обстановка была. Поболтали по-пацански, по-мужицки. Вот, пускай нас там дамы подизлайкают. Ну, я, конечно, шучу. Нет, мы вас очень любим, повторюсь. И каждое действие, которое я совершаю, делается это во благо и для чего потом уже скажу не публично. А, Сергей, как тебе сегодняшняя встреча? Что, может быть, интересного для себя нашел?
Ну, отличная встреча. Очень хорошо, что не нужно будет думать про распределение баллов слишком долго. Ну, так, математически просто все хорошо получается. Вот. Мне понравилось, несмотря на то, что книгу я не... Ну, это не зашла, это не моя книга, я ее не буду рекомендовать это прочтению такому вот серьезному. Ну да, если, как Лимон сказал, хорошее чтиво в поезде, там, если вам просто интересно вдохновиться какой-то идеей, просто почитать про человека. Это не бизнес-литература, это мемуар. Да? Ну, собственно, мы разную литературу читаем здесь, и в том числе хорошо, что и это почитали. Да? Я с большим удовольствием всех послушал, и даже несмотря на то, что я книжку полностью не прочел, а так выборочно, ну, мне понравилось. Было о чем поговорить. Спасибо.
Спасибо. Ливон, как у тебя прошла встреча?
Ну, как всегда, субботнее утро классное. Сергей рассекретил Блиновскую, оказывается, это был целый план. Теперь по нашему ролику остальные блогеры пускай смотрят, как увеличить просмотры, да, соответственно, и посещение. Классно. Про книжку, меня, кстати, вначале забыл сказать. То есть я, когда начал читать, я думал, что Nike – это производитель, а оказывается, он же просто продавец вообще был. И началось все как продавец. И в конечном итоге он перерос все эти заводы, да, то есть я был уверен всегда, что Nike это производитель обуви, а он, оказывается, просто торговец, продавец, торгаш, барыга. Все-таки все начинается с торговли, а не с производства в конечном итоге. Поэтому меня это очень сильно удивило, да. То есть, поэтому... А так, спасибо за встречу, отлично было.
Слушай, это отличная, отличная мысль, да, она у меня тоже как-то была, ушла. Почему я про это не вспомнил его, да, но ведь действительно он продавец, и он перерос всех производителей. И, ну, реально же продажа – это двигатель бизнеса. Ну, как бы к этому ни относился кто-то.
Супер. Альгиз, как у тебя? Прошла встреча. Насколько сложно будет распределять баллы?
Встреча классная, несмотря на то, что нас сегодня не так много на этой встрече присутствует. Ну, балл распределять, мне кажется, будет несложно. Соглашусь с Сергеем по этому поводу. Значит, ну, по книге могу сказать свое мнение так, что книгу вот эту, наверное, читают люди, потому что эта компания известная. А компания известна, ну, вот такие факты, мне нравилось, что она продает 25 пар в секунду обуви. 25 пар. А зарабатывает, доход у нее 66 тысяч долларов в минуту. А в день зарабатывает 100 миллионов доход. В день. В компании работает 74 тысячи сотрудников, а на компании работает 1 миллион 100 тысяч сотрудников. То есть, когда эти цифры читаешь, думаешь, нифига себе, да, надо почитать эту книгу. Читаешь, интересная книга, для бизнеса вроде ничего такого не возьмешь, но в принципе она вдохновляющая, потому что он как бы, вот человек решил продавать обувь, и во что-то вылилось. Круто. Поэтому, несмотря на то, что вроде как практически с точки зрения эта книга ничего нету, но с точки зрения вдохновления человека, что можно добиться, даже просто продавая обувь, таких результатов, это круто.
Слушай, очень круто.
Добавлю, пока мы обсуждали, они продали 135 тысяч пар
И
кроссовок.
заработали много-много денег, да? Вот. И
Круто.
молодцы. На самом деле, очень, да, это прям потрясающая статистика такая. Добавить нечего. Хорошего всем дня, прекрасных выходных. Продавайте обувь.
И светильник.
Да, и светильники.
Да, конечно. Пока-пока.
Всем пока. Спасибо, пока.